Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Да, мы продолжаем нашу программу библейскими лекциями. И сегодня, как всегда, нашей темой является изучение и исследование Слова Божьего, потому что сам Христос сказал «Исследуйте Писание». Друзья, давайте продолжим вместе изучать и исследовать Священное Писание ежедневно. Я хотел бы сказать несколько слов о уникальности Библии. Однажды Клиланд Макафи в своей книге писал следующее. «Если бы все экземпляры Библии в каком-нибудь крупном городе были бы уничтожены, эту книгу можно было бы в значительной мере восстановить за счет цитат на полках городской публичной библиотеки», – так писал он в своей книге «Величайшее произведение английской классики». Кстати, друзья, Библия, как вы знаете, была первой духовной книгой, попавшей в космос в виде микрофильма, и она была первой книгой, прочитанной с Луны. Астронавты читали: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Подумать только, что Вольтер предсказывал гибель Библии в 1850 году. Да, друзья, и такие предсказания были, но она живет. Она вечна и уникальна. Слово Божье живо. Будем изучать Слово Божье, друзья. Но вначале ваша почта, друзья. У меня в руках письмо от слушателя Антона Юрьевича из города Требинки Киевской области. И вот что он пишет. Он говорит так: «Дорогой Александр, я стараюсь прослушивать ваши передачи и библейские лекции постоянно, если это не связано с работой, но бывает, что и пропускаю из-за работы. Мне 52 года, Господь вытянул меня с этого мира злого, порочного и жестокого в 50 лет. Путь к Господу был очень тяжелым, но Господь ведет каждого своей дорогой, и она не всегда гладка и ровная. Господь звал меня, а я все думал, что я все достигну своими силами, своим умом, своей изворотливостью, своим везением и так далее. И вот наступил крах полный в моей жизни. Или к Господу, или кончай с жизнью. Маленькая надежда была как искорка в потухающем костре. Помню, бабуся в далеком детстве говорила: «Как тревога, то и до Бога». И я вот ухватился за эту искорку, за эту надежду, и пошел я в православную церковь искать правду, но я там ничего толком не понял, что говорит этот бородатый человек, больше полунапевами, скороговоркой и протяжными словами. А у меня душа болит. Пытался я с ним поговорить, но он все время говорит: «Кайся». Я отвечаю ему: «Я каюсь», но все равно была пустота в душе и темно. И однажды Господь послал мне навстречу благовестника, евангелиста, и он в простоте мне сказал: «Приходи к нам, мы будем изучать вместе Слово Божье». И это нужно было идти к баптистам, штундам, этим ненормальным, как я в то время думал. А я ж продукт своего времени, пионер, комсомолец, кандидат. Ревностный был комсомолец, и вот так меня напичкали атеизмом за эти 50 лет, что можете представить, какова была моя реакция и какой мой продукт. А теперь меня приглашают именно к баптистам. Что ж, думаю, что раз помирать, так помирать. Все равно где? Попробую зайти. Зашел. Слушаю, говорят о правде. Вот, думаю, наконец-то я услышал правду, хотя я не жил по правде, и со мной тоже поступали не по правде. Но вижу, что где-то правда есть. Когда начал прислушиваться и вникать в Слово Божье, то понял, что правда обитает совсем рядышком, и ты можешь сам жить по правде. И слава Господу! В том же 96-м году я покаялся и принял завет с Господом через водное крещение. Пока мне трудно дается все. Многое я хочу знать. И духовная литература помогает, открывает глаза, дает яркость и четкость в понимании тех вопросов, которые мне пока еще не ясны. Поэтому, если можете, пришлите мне, пожалуйста, книги духовные. Заранее благодарю вас. Каков ни будет ответ от вас, я принимаю все как от Господа. С сердечным приветом к вам, Антон Юрьевич. Так, друзья, пишет Антон Юрьевич из Киевской области. Дорогой Антон Юрьевич, очень рады вашему письму и особенно вашему свидетельству о том духовном поиске, который совершили в вашей жизни такой величайший переворот. Слушатели, мы только что услышали еще одно из сотен и тысяч свидетельств, которые к нам приходят по почте. Это реальное свидетельство, реальной личности, и мне кажется, к нему нечего прилагать. Просто хочется лишь подчеркнуть слова, сказанные Антоном Юрьевичем, о том, что своими силами, своими знаниями, своей изворотливостью и своим везением ничего не достигнешь. Все это временное и житейское пройдет, а истина находится совсем рядом. Человек часто ее не видит и не ищет. Ищет помощи у человека. Антон Юрьевич думал, что, идя к баптистам, идет на смерть. Но именно там, при изучении Слова Божьего, он нашел истину, то есть самого Христа Спасителя, потому что истиной является Христос. Слава Господу за все! Пусть Господь и дальше вас ведет своей могучей рукой, дорогой Антон Юрьевич, и благословений вам! Слушатели, вы только что прослушали мои комментарии к письму Антона Юрьевича из Киевской области. Ну, а теперь, как всегда, мы переходим к нашему дальнейшему уроку из Священного Писания. Я приглашаю вас оставаться, всех вас, на этой волне, чтобы вместе изучать, исследовать Священное Писание, Библию, книгу книг. Друзья дорогие, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как хорошо было встретиться с вами уже в нашей этой первой части, где мы зачитываем ваши письма. Замечательные письма, друзья, которые не только вдохновляют меня, нет, слушатели, но они являются большущим благословением для многих и многих слушателей, которые еще не приблизились к Богу или еще приближаются к Богу, которые ищут Бога. Сегодня, слушатели, мы переходим к 19 главе книги пророка Исаии, и здесь пойдет речь о наказании Египта, шестому по счету наказаний. Мы в этот момент ведем эти пророчества, рассматриваем эти пророчества о наказаниях Божьих разных народов, окружающих Израиль. Египет занял важное место в истории еще в ранний библейский час, в ранние библейские времена, когда Авраам бежал в Египет и попал в беду. Позже Иосиф был продан в Египет, и во время голода Яков и его сыновья с их семьями пришли туда в поисках хлеба. Там же, в период своего рабства, Израиль стал великой нацией. позднее, когда после того, как дети Израиля вернулись в землю обетованную, два их царя, Ахаз и Езекия, заключили союз с Египтом и узнали, что египтяне оказались ненадежными союзниками. В период между Ветхим и Новым Заветами, между Малахией и евангелистом Матвеем, Израиль тяжело-тяжело пострадал от руки Египта. Когда родился Господь Иисус Христос, помните, Его родители забрали в Египет. Вы знаете, что Евангелие достигло многих и многих в Египте в течение первых трех столетий христианской веры. Из этого района, то есть Северной Африки, вышли три великих святых, или, как мы называем, отца церкви, христианской церкви. Это Афанасиус, Ориген и сам Августин, и, конечно, много других. В наши дни Египет был постоянной угрозой молодого государства Израиля. В первом стихе 19 главы книги пророка Исаии говорится пророчество о Египте. «Вот Господь воссидит на облаке легком и грядет в Египет. И потрясутся от лица его идолы египетские, и сердце Египта растает в нем». Друзья, идолопоклонство в Египте – это главная цель, против которой направлен Божий гнев. Возможно, ни один другой народ, за исключением, видимо, вавилонцев, никогда не был так глубоко замешан в идолопоклонстве, как египтяне. То, что говорит апостол Павел в послании к римлянам в 1 главе, 21 по 23 стихи, подходит к египтянам и подходит как нельзя лучше. «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Да, друзья, история повторяется. Много и много людей и сегодня продолжают быть глубоко погрязшими именно в это идолопоклонство. История свидетельствует о том, что первоначально Египет был монотеизмом, то есть они поклонялись одному Богу, но постепенно они скатились к такому рода идолопоклонству, что буквально каждое живое существо под небом стало служить предметом поклонения, включая быка, лягушку, насекомых, рыб и различных птиц. Когда Моисей был уже готов вывести детей Израиля из Египта, Бог объявил войну, которую я бы назвал «сражением богов». Именно в этой войне Бог через Моисея обрушил на Египет ряд казней. Иегова, слушатели, Господь Бог, поразил все формы идолопоклонства в Египте, начиная от поклонения солнца и реке Нилу и кончая поклонением лягушкам и насекомым. Каждая из казней была направлена против одного из египетских богов, слушатели. Здесь, в 19 главе, Господь является в Египет, написано, на легком облаке, чтобы поразить всех египетских идолов. Интересно отметить, что идолопоклонство давно исчезло в этой стране, хотя ее народ и пребывает в суеверии мусульманской религии. Когда вы посещаете Египет, друзья радиослушатели, вы увидите такую духовную темноту, которую вы не увидите нигде. Пророчество Исаии было выполнено. Во втором стихе написано: «Я вооружу египтян против египтян, и будут сражаться брат против брата, и друг против друга, город с городом, царство с царством». Во время Исаии к власти пришло несколько фараонов, которые не могли больше контролировать это великое царство и которые не могли больше управлять своей армией. Народ перестал уважать правительство. Это послужило причиной для возникновения слабых городов-государств, которые обладали в то время самоуправлением. По этой причине существовали также великие города, как Фебес и Карнак в Верхнем Египте, с группой аналогичных городов в Нижнем Египте. Написано дальше в 3 стихе: «И дух Египта изнеможет в нем, и разрушит совет его, и прибегнут они к идолам и к чародеям, и к вызывающим мертвых, и к гадателям». Цивилизация гордых египтян была намного более развита, чем цивилизации других народов в то время. Сегодня нет в мире народа, который не почерпнул бы многие из египетской цивилизации. Затем наступило время, когда Египет повернулся к идолам и, наконец, в отчаянии даже к спиритизму, то есть к этому страшному поклонению сатане, к сатанизму. Вы видите, что во время Моисея, например, вызывались чародеи, которые могли повторить некоторые из чудес, продемонстрированных Моисеем. Но пришел момент, когда они не могли повторить того, что делал Моисей. Однако то, что они сумели повторить первоначальные из чудес Моисея, показывает, что они не были шарлатанами простыми, нет. Они были в самом деле слугами сатаны и употребляли эти силы сатанинские, эти темные силы для своих целей. Они действительно обладали сатанинской властью. Дальше мы читаем: «И дух Египта изнеможет». Пришло время, когда народ Египта потерял свое высокое положение среди наций. «И предам египтян в руки властителя жестокого, и свирепый царь будет господствовать над ними, говорит Господь, Господь Саваоф». Так мы читаем в 4 стихе. Трудно с уверенностью сказать, о каком конкретном властителе жестоком идет речь, так как Египет подвергался нападениям со стороны многих завоевателей, что в результате привело народ Египта к нищете. «И источатся воды в море, и река иссякнет и высохнет». Читаем дальше. Воды в данном случае означают каналы, построенные главным образом в устье реки. «И оскудеют реки, и каналы египетские, обмелеют, и высохнет камыш, и тростник завянут». 6 стих 19 главы пророка Исаии. Интересно, друзья, заметить, что те каналы в дельте Нила заполнены даже сегодня. Это было удивительное место, подобное саду Эдема. Но сейчас оно совершенно не такое. Те, кто путешествовали по Египту, были поражены тем фактом, что вдоль берегов Нила нет растительности. Теперь отметьте подробности запустения, которые предвещает Бог. Мы читаем 7 и 8 стихи. «Поля при реке, по берегам реки, и все посеяно при реке, засохнет, развеется и исчезнет. И восплачут рыбаки, и возрыдают все, бросающие уду в реку, и ставящие сети в воде впадут в уныние». Друзья, рыбное хозяйство, как вы видите, было очень доходной отраслью в Египте, так как Нил был буквально заполнен рыбой. Но сейчас, слышите ли, мы читаем, что рыба исчезла из Нила. Пророчество из 8 стиха было, друзья, выполнено буквально. «И будет в смущение, обрабатывающее лен и ткани белых полотен». 9 стих. Египет славился своим изумительным льном. По качеству их лен был близок к шелку. Говорилось, что рыбачью сеть, сделанную из египетского льна, можно протащить через кольцо. Именно этот египетский лен использовался Израилем в пустыне, в Скинии. Люди вынесли этот удивительный лен с собой из Египта. Бог сказал, что это отрасль хозяйства Египта исчезнет. И она исчезла. И это пророчество было выполнено, как вы видите, буквально. И будут сокрушены сети, и все, которые содержат садки для живой рыбы, упадут в духи, как мы читаем в 10 стихе 19 главы книги пророка Исаии. Как я сказал выше, вся рыбная промышленность должна была исчезнуть. И это пророчество также было выполнено буквально. Так обезумели князья Цианские, совет мудрых советников фараоновых стал бессмысленным. Как скажете вы фараону: «Я сын мудрецов, сын царей древних»? Это мы читаем в 11 стихе. Потомки царской линии фараонов выродились, переженившись на своих близких родственниках. От этих браков, друзья, родились ненормальные дети. И вот Господь говорит им: «Обезумели князья Цианские, обманулись князья Мемфисские и совратили Египет с пути главы племен его». 13 стих. «Совратили Египет с пути». Мы, друзья, все знаем историю Клеопатры, гречанки, ставшей царицей в Египте. Но это лишь одна история, их, видимо, было много, потому что, как написано здесь, совратили, то есть в множественном числе. Совратили Египет с пути. Господь послал на него дух опьянения, читаем дальше. И они ввели Египет в заблуждение во всех делах его, подобно тому, как пьяный бродит по блевотине своей. Это, друзья, живая картина упадка египетского царства. И не будет в Египте такого дела, которое совершить умели бы голова и хвост, пальма и трость. 15 стих. Этот стих говорит нам о том, что произойдет упадок в промышленности, ремеслах и торговле. Нищета станет уделом нации. Исаия, пророк, предсказал, что произойдет упадок ложной религии, упадок материальных ресурсов и духовных сил. Когда все это случилось, пророчество о Египте сбылось во всей своей полноте. Чтобы убедиться в этом, вам достаточно съездить в Каир сегодня. В тот день египтяне будут подобны женщинам и вострепещут и убоятся движения руки Бога Саваофа, которую Он поднимет на них. 16 стих. Слова «в тот день» переносят этот раздел в будущее. «В тот день египтяне будут боязливы, как женщины». Это относится к страшным временам перед вторым пришествием Господа Христа. Земля Юдина сделается ужасом для Египта. Кто вспомнит о ней, тот затрепещет от определения Господа Саваофа, которое Он постановил о нем. Мы читаем в 17 стихе 19 главы книги пророка Исаии. Очень похоже, друзья, что эти слова пророчества сбываются и в наши дни, когда мы видим в египетских зданиях, таких как музеи в Каире, в окнах мешки с песком и другие защитные средства против разных нападений. В 18 стихе мы читаем: «В тот день пять городов в земле египетской будут говорить языком ханаанским и клясться Господом Саваофом. Один назовется городом солнца». 18 стих. Весь этот отрывок ожидает своего выполнения, друзья, в последние дни. «В тот день жертвенник Господу будет посреди земли египетской и памятник Господу у пределов ее. И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они воззовут Господу по причине притеснителей, и он пошлет спасителя и заступника и избавит их». Мы читали 19-20 стихи. Слова «жертвенник Господу» были переведены некоторыми слушателями-оккультистами как «пирамиды». Однако пирамиды никогда не служили жертвенниками. Это только мавзолии для захоронения фараонов и их жен. Что будет знамением, тогда спрашивается. Что будет знамением? Крест должен стать знаменем Египта вместо полумесяца, друзья радиослушатели. И Господь, написано, явит себя в Египте. И египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы и дары, и дадут обеты Господу и исполнят, и поразит Господь Египет. Поразит и исцелит. Они обратятся к Господу, и Он услышит их и исцелит их. 21-22 стихи. У Египта, слушатели, как вы видите, великолепное будущее. Народ Египта разделит радость царства вместе с Израилем. Сегодня кажется, что это невозможно. Только Бог может сделать такое реальностью, друзья. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию, и египтяне вместе с ассирианами будут служить Богу. 23 стих. Эта магистраль, слушатели, магистраль между этими странами будет открыта не для передвижения военных частей, а именно для тех, кто отправится в Иерусалим служить царю царей, Господу Богу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли. 24 стих. Отметьте, как возвысится положение Египта. Мы дальше читаем, которую благословит Господь Саваоф, говоря, «Благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих, ассирияне, и наследие мое, Израиль». Благословение еще придет, друзья, на Египет, как мы видим, эту презираемую упавшую нацию сегодня. В главе 20 заключается одна великая мысль о том, что через 3 года Израиль будет завоеван. Глава 19 заканчивается на высокой ноте будущим благословением для Египта во время тысячелетнего царства. 20 глава предсказывает события, наступающие в близком будущем, события, которые подтвердят достоверность пророка Исаии как Божьего пророка. В год, когда Тартан пришел к Азоту, был послан от Саргона, царя ассирийского, и воевал против Азота, и взял его, читаем в первом стихе, слушатели этой 20 главы книги Исаии. Тартан был военачальником в ассирийской армии, о котором упоминается в 4 книге царств в главе 18. Еще 100 лет тому назад историки утверждали, что такого города Саргон никогда не существовало, потому что они не могли найти упоминания о нем в исторических документах. Однако археологи открыли, что по-ассирийски это имя звучит как Шарукин, после чего мы получили обильный исторический материал о его правлении. Но об этой 20 главе речь пойдет в нашей следующей библейской лекции. Сегодня, друзья, наша радиопрограмма подошла к концу. Я рад этой встрече с вами, хотя мы и не могли друг друга видеть, но все же встреча была реальной благодаря радиоволнам. Не забывайте, что мы с вами можем встретиться снова в эфире именно в 18:25 по московскому времени на волнах 25.31 метр. Мой адрес следующий. Это почтовый ящик 12, Барселона. Почтовый индекс 08080, Испания. Всего вам прекрасного, друзья. До свидания.